Что же, 11 часов и 1 минута в северной столице, в Петербурге и Москве. Меня зовут Валерий Нечай, вы смотрите канал «Ищем выход», и я надеюсь, что технические сложности не помешают мне провести этот эфир, тем более, если что, у нас всегда профессиональный мой собеседник Борис Вишневский, депутат ЗАГС Собрания Петербурга, зампред партии «Яблоко». Борис Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Я сразу же призываю наших зрителей ставить лайки, писать ваши комментарии, если вы смотрите нас в записи, но сейчас вот несколько срочных новостей, которые поступили прямо перед началом выпуска. И давайте начну вот я с чего. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. Того, я напомню, стали критиковать после того, как в своем интервью он сказал, что он бы участвовал в боевых действиях, если бы он участвовал, то делал бы это на стороне Украины. Как вы вот к этому относитесь, Борис Владимирович? Это ведь тоже возможно с точки зрения там, обывателя. Совсем нехорошо. Типа Смольянинов и воюет со стороны украинцев. Ну, возможно.
Мне кажется, что более актуально было бы, если бы господин Бастрыкин поручил наконец возбудить уголовное дело по двум попыткам убийства Владимира Кормурзы. На обращения, которые были, и в том числе от меня и моих коллег из «Яблока», приходили отказы с указанием, что нет события преступления. Человек дважды чуть не умер. Мы это знаем абсолютно точно. После двух отравлений Владимир дважды находился в коме и выжил чудом. Нет события преступления. Все хорошо. Но зато тут же Следственный комитет заинтересовался высказываниями, насколько я понимаю, давно уехавшего из России актера Смольянинова. Мне кажется, что есть более важные вещи, которыми должны заниматься наши следственные органы. Это расследовать реальные преступления. А это, к сожалению, мы видим крайне редко. Вот очень простой мой комментарий.
С другой стороны, грубо говоря, а как вы относитесь к высказыванию Артура Смольянинова?
Да никак. Я прочел вчера про его высказывание. Он имеет право там говорить то, что хочет. Он, я так понимаю, себя никак больше с Россией не ассоциирует. И я не понимаю, почему вообще нужно обсуждать его заявление, почему так возбуждается и Следственный комитет, и Государственная дума. Повторяю, есть куда более...
Там Дмитрий Медведев возбудился.
Ну, Дмитрию Анатольевичу для возбуждения много не надо, как мы знаем. И вообще, если когда-нибудь... Между прочим, по российскому закону это полагается делать. Будет создан специальный мемориальный центр, посвященный ему как бывшему президенту, вот такой же, как Ельцин, центр, он должен быть. Собственно, уже есть все основания его построить. И я думаю, что он будет пользоваться огромной популярностью, потому что все стены там будут исписаны изречениями Дмитрия Анатольевича, которые он творит, особенно на протяжении последнего года, и которые вызывают там серьезные там сомнения в его уравновешенности, я скажу так мягко. Но я понимаю, почему он это делает, я понимаю, почему пишутся один за другим вот эти чудовищные посты. Это кастинг, который он проходит на роль возможного следующего лидера партии войны. Он же понимает, что самый главный читатель того, что он пишет, это президент Владимир Путин. Вот на него это все рассчитано. На него, на силовые структуры, которые он показывает. Вот видите, я такой же ястреб, как вы, даже еще более кровожадный. Если что, вы меня не забудьте, вы меня не выдавайте. Я свой буржуинский. Я думаю, что дело в этом. Правда, выглядит все это очень смешно. Вот Я думаю, что те, кто нас смотрит, помнят роман Алексея Толстого «Петр I». Там был такой князь Роман Буйносов, который кричал, что груди сейчас встанем за исконные ливонские вотчины. А Петр I на это ему говорил: генералиссимусом его поставить, боюсь, много крови прольет. Или оставить для домашнего употребления. У Дмитрия Анатольевича такой ястреб для домашнего употребления. Он не понимает, что он жалок и смешон со всеми своими угрозами и многократными победами над проклятым Западом, которые он одерживает в Твиттере и в Телеграме. А то, что он сейчас несет по поводу наказания предателей, так это не только он несет. Это сейчас тоже некий тренд. Видимо, очень хочется как-то свести там счеты с теми, кто недосягаем для российского правосудия за границей, но хотя бы их напугать или отнять у них то, что у них имеется здесь. Я видел замечательную полемику Медведева с Клишасом и видел эти замечательные в кавычках. Конечно, будем с предателями поступать по закону, а если закон не позволит, то, мол, зашлем диверсантов. Это, видимо, так и надо понимать, но это богатый опыт был у нас в сталинскую эпоху, когда агенты НКВД засылались для совершения политических убийств. Хочется понять, он на это намекает, на этих якобы...
Вот, Борис Ларьевич, у меня про это к вам следующий вопрос, потому что мы как-то очень много с вами затронули аспектов. Давайте немного систематизируемся. У меня к вам вот следующий действительно момент. А кажется ли вам, вот это что такое? Это уже прямая угроза или еще пока только намек на то, что собираются разбираться с недовольными, с неугодными?
Я думаю, что пока это намек, это очередной этап кастинга. Дмитрий Анатольевич должен отметиться как главный защитник государства от предателей. Правда, естественно, только на словах. Я думаю, что лично он вряд ли готов отправиться за границу и выполнять там эту важнейшую миссию, тем более, что он сразу будет замечен. Он там говорит о людях незаметных. Но, конечно, это тренд, и, конечно, все эти разговоры вообще о предателях – это абсолютная калька сталинских времен, и это подтверждение того, что сталинизм так и не преодолен. Более того, то ускоренными темпами строится, по сути, сталинское государство, где предателем и врагом уже объявлен каждый, где органы не ошибаются, где человек – это пыль под ногами. Вот Дмитрий Анатольевич и действует в этой парадигме. Правда, только на словах.
Угу. Но вам не кажется, что там уже есть свои признаки преступления? Вот смотрите, Смолянинов якобы предполагает, что он вот бы сражался на стороне Украины, и тут Следственный комитет уже возбуждается во главе с Бастрыкиным. А Дмитрий Анатольевич возбудился, но как бы вот в отношении него какой-то критики не поступало. Признаки преступления, как вам кажется, есть? Как реагировать на это?
Я не думаю, что в заявлении Дмитрия Анатольевича есть какие-то признаки преступления. А если даже бы он какую-то грань перешел, то уж точно не наш Следственный комитет начал бы возбуждаться по этому поводу. Но, повторяю, это все такая словесная игра со стороны человека, который сегодня никакой роли в российской политике не играет, которого помнят исключительно потому, что он когда-то несколько лет удерживал президентское кресло перед рокировочкой для своего патрона, и который, видимо, сейчас отчаянно хочет как-то наверху удержаться, поскольку он же тоже понимает, что рано или поздно начнут искать виноватых. Он не хочет оказаться одним из виноватых. Поэтому он, что называется, выпрыгивает из штанов, стремясь показать свое усердие и свою преданность. И обсуждать надо не то, должен ли возбуждаться Следственный комитет или не должен возбуждаться после высказываний Дмитрия Анатольевича. Это вопрос абсолютно вторичный. Обсуждать надо, собственно, что делать, чтобы у него не было поводов и возможностей писать такие вещи, чтобы не было предмета, как остановить то, что в сегодняшней России велено называть специальной военной операцией, хотя даже президент Путин уже открыто называет это иначе, и ничего не известно в составлении на него административного протокола. Вот мне тоже очень интересно, потому что тот же сенатор Клишес сказал же, что у нас нет ничего более легитимного, нежели слово «президент». Так если у нас слово «президента» самое легитимное, почему тот же Следственный комитет сейчас не инициирует пересмотр всех тех административных и уголовных дел, которые были возбуждены, когда граждан наказывали за якобы дискредитацию вооруженных сил и за фейки, если сам президент уже употребляет запрещенные слова, которые влекут за собой почти немедленное наказание? Если это самое легитимное в стране, так пересмотрите дела. Об этом тоже ничего не известно. Ну, я понимаю, что гораздо удобнее заниматься тем, что там сказал актер Смолянинов. Это безопасно.
Конечно. Я предлагаю об этом обязательно поговорить во второй половине нашего эфира после выпуска новостей, который выйдет в 11:30. Зрителям я напомню, что мы работаем для вас. Там внизу написано, как нас можно поддержать. И спасибо уже тем, кто купил, как мы говорим, утреннюю газету, в частности, Ольге, вот Наталье, еще Ирине, Евгению. Спасибо вам, и я напоминаю, что нам важны даже там 20-50 рублей, в общем, сколько им нужно, там внизу можно прочитать, как это можно сделать. Я говорила о том, что очень важно обсудить последние новости. Вот еще одна, которая, мне кажется, значимая. МВД объявила в розыск только что предпринимателя Бориса Зимина. Внимание на это обратила Медиазона, и в частности я напоминаю, что пока неизвестно, по какой статье уголовного дела. Борис Зимин – это сын Дмитрия Зимина, основателя Вымпелкома, и что самое главное, фонда «Династия», который делал очень много для российских медиа и продолжает, между прочим, делать. Вот как вы реагируете на эту новость?
Как очередной этап преследований несогласных. Как еще можно на это реагировать? Мы почти каждый день видим такие новости. Мы видим, что за любое суждение, отличающееся от официального, возникают, как я уже говорил, административные или уголовные дела, или объявляют в розыск. Мы видим растущее число политических заключенных. Мы видим все новые и новые попытки преследований. Это очередной их этап, который тоже укладывается именно в логику того самого возрождающегося сталинского государства, где когда-то нам уже говорили, что по мере приближения к социализму будет обостряться классовая борьба. Но вот и тут, по мере приближения уж не знаю к чему, врагов почему-то становится все больше, предателей становится все больше, страна все больше и больше превращается в осажденную крепость, у которой снаружи враги, а внутри предатели, пятая колонна. И, видимо, в той парадигме, в которой рассуждает президент Путин, его верный придворный Медведев и другие, все неприятности вызваны только происками врагов. Вот от врагов и предателей избавимся, все станет хорошо. Да нет, не станет. Проблема заключается в том, что вот все те неприятности, которые мы наблюдаем, это даже не неприятностями надо называть, а это на самом деле огромная трагедия, то, что происходит там сейчас там с Россией, это результат действий российской власти, а вовсе не каких-то происков и козней извне. Но, как хорошо известно и давно известно, президент Путин – это человек, который органически не способен признавать ошибки, органически не способен пересматривать свою позицию, если он видит, что все идет не так, как он рассчитывал. Это очень плохое качество для политика. А тем более это ужасное качество, когда этот политик фактически единолично управляет огромной страной и работает в системе, где он лишен каких-либо сдержек и противовесов. Но такую систему целенаправленно выстраивали 30 лет. Именно она и привела к тому, что началось 24 февраля 2002 года. Вот та самая специальная операция. Это логическое следствие выстраивания такой системы.
Борис Владимирович, а вот я вот из ваших слов, мне кажется, слышу одно, что вот Путин такой вот плохой, и вокруг него он собрал плохих людей вокруг себя, а вот все остальные россияне хорошие, даже те, кто, грубо говоря, его поддерживает. Я ошибаюсь или нет? Ну, просто вот я это слышу. Не те ли россияне, которые голосовали все равно за Путина, даже на подтасованных выборах, но все равно участвовали в том, чтобы кирпичиками складывать эту систему?
За то, что построена такая система, за то, что происходит сейчас, на самом деле несут ответственность очень многие. И я не исключение, Валерий.
То есть вы тоже несете ответственность?
Да, потому что я не смог остановить то, что мне казалось категорически неправильным на протяжении многих лет. И мои товарищи из «Яблока» не смогли, хотя мы постоянно предлагали этому альтернативу. Но или мы были недостаточно убедительны, или нас не слышали, или были проблемы с тем, чтобы о нашей точке зрения вообще стало известно. Вот мне очень жаль, я вынужден это сказать, что отнюдь не всегда идеи, которые мы высказывали, можно было ретранслировать с помощью популярных средств массовой информации. Они очень часто интересовались совсем другими идеями, и считали, что то, что мы говорим, это не очень важно. Мне очень жаль, что летом и осенью прошлого года почти не обратили внимания на то, что «Яблоко» все время говорило, что есть опасность начала военных действий. Мы говорили об этом всю думскую кампанию, и после нее, к сожалению, мало кто это ретранслировал. Может быть, если бы в общественном сознании как-то укоренилась эта точка зрения, многое происходило бы иначе. Но тут то, что я хочу сказать, что, конечно, вот, нет такой ситуации, что есть плохой Путин и плохое его окружение, а все остальные там замечательные, остальные все они разные. Были те, кто сознательно поддерживал строительство этой системы, были те, кто ее строил. Там, кстати, некоторые из них там сегодня делают вид, что они тут ни при чем. И очень активно распространяют миф о том, что были замечательные там 90-е годы, потом пришел плохой Путин и все испортил. Нет, это неправда. Потому что путинские годы – это логичное продолжение ельцинских, это развитие той же самой системы, которая создавалась еще при Борисе Ельцине. Были те, кто этому сопротивлялся, были те, кто с этим был не согласен, кто за это платил там свободой, той жизнью. Поэтому здесь не может быть такого ответа, что плох царь и группа бояр вокруг него, а все остальные там хорошие и замечательные. Но могу сказать, что мы делали там то, что могли. Там, да, возможно, сделали не все, но мы пытались хотя бы. Жаль, что не...
Здесь как раз зрители у нас пишут, и я отмечу их высказывания, что ну, слышали, действительно слышали про готовящуюся кампанию военную и так далее. Но одновременно с этим слышали и то, что было говорилось про Навального, и обращали внимание в основном на фразу про Навального от Явлинского, и не только от Григория Алексеевича. А вот так вот уж получилось.
На мой взгляд, нужно было обращать внимание на то, что грозит стране, а не на то, что один политик там сказал о другом. Все политики высказывают там свою ту точку зрения друг о друге и критикуют друг друга, и друг с другом не соглашаются. Так политика устроена. И споры в ней – это нормальное явление. Более того, от критики тех взглядов, которые придерживается политик, он не защищен, там, даже когда он находится в неволе.
Не может на это ответить.
Значит, это не означает, нет, секундочку, во-первых, он может ответить, и очень даже отвечает, и мы регулярно видим в интернете его высказывания, его посты, его комментарии к происходящему. А во-вторых, насколько я понимаю, его сторонники, они же продолжают, естественно, его считать действующим политиком и совершенно не отказываются от этой точки зрения. И это не означает отказ ему в поддержке как политзаключенному. Там не далее, как пару дней назад Григорий Явлинский был в эфире у Алексея Венедиктова, и, конечно, он говорил о том, что Алексей Навальный один из тех политзаключенных, которые там должны быть на свободе, которые там сидят за свои взгляды. Он называл его Владимира Карамурзу, Илью Яшина, между прочим, и Александру Скочеленко, и наших коллег Михаила Афанасьева, Владимира Ефимова, там яблочников, которые находятся в следственном изоляторе по там статьям о фейках. Но, повторяю, факт лишения политика там свободы не означает, что невозможно там спорить с взглядами, там, которые он высказывает. А то, что во время там думской кампании обсуждалось исключительно это, а не предупреждение о возможном начале военных действий, это очень печально. Жаль. Если обсуждалась бы опасность начала военных действий, может быть, и итоги выборов в чем-то были бы другие. Но мы же помним, что вместо этого обсуждалось, как сейчас, якобы умно поддержав эсеров и коммунистов, можно насолить Единой России. И фактом же является то, что пара десятков вот таких вот якобы умно поддержанных и прошедших депутатов от коммунистов и эсеров сегодня в Государственной Думе ведут себя столь же людоедским образом, как и единороссы.
Кстати, да, одна из них,
людоедские законы, их носят.
Борис Владимирович, одна из них – это наша с вами еще одна, как это называется, выходец, извините меня за плохой русский язык, из Петербурга, Яна Лантратова. Кстати, от «Справедливой России», не от «Единой России», которая тоже чуть ли не потребовала принять меры в отношении того самого Артура Смольянинова, с которого мы начали этот эфир. И там есть огромное количество других людоедов.
Прошу прощения, естественно. Я не расслышал, это кто именно потребовал?
Яна Лантратова от «Справедливой России».
Есть такая, насколько я помню, бывшая помощница Виталия Милонова.
Да, Милонов тоже, кстати, из Петербурга, так для наших зрителей. Я думаю, что они и так это знают, но тем не менее.
Так и чего это удивляться?
У меня вот какой вопрос.
Я бы удивился, если она бы иначе бы себя бы повела.
Борис Иванович, ну это бы случилось, возможно, в параллельной реальности, только если. Я прошу наших зрителей ставить нам лайки, я читаю ваши комментарии, но пока вопросов не вижу, во всяком случае, от зрителей, поэтому пойдем дальше. Смотрите, вот еще о чем я хотел с вами поговорить. Вот Россия начала утверждать, что убила несколько сотен украинских военных ракетным ударом. Якобы это была такая, так сказать, месть за Макеевку. А вот Украина это отрицает. Вы кому верите в этой истории?
Я там думаю, что точную информацию о том, что происходило, мы получим только тогда, когда боевые действия будут прекращены. И то через некоторое время. Потому что там сейчас, когда они идут, мы видим пропаганду с двух сторон, и невозможно установить, вот невозможно абсолютно, что из сообщений является верным, а что нет. Я, во всяком случае, там делать этого не берусь. Но, правда, ехидные аналитики и журналисты, которые взяли на себя труд как-то обобщить то, что заявляло наше Министерство обороны, вроде бы уже посчитали, что если сложить все его официальные сообщения, то мы уже, что называется, 8 раз победили НАТО и уничтожили, значит, больше людей и вооружений, чем вообще было у украинской армии, причем по нескольку раз. Но это обычное явление в такой период. Я думаю, что, повторяю, подлинную информацию мы получим только, когда это все закончится. И на мой взгляд, чрезвычайно все важно, чтобы как можно быстрее, вот хотя бы, к чему Яблоко призывает все время, было подписано соглашение о прекращении огня. Потому что пока этого нет, люди гибнут каждый день. Вот это самое страшное из происходящего.
А вот, кстати, следующий вопрос, Борис Владимирович. У нас несколько минут до перерыва, я хочу, чтобы вы успели ответить на него. А вам вообще кого больше жаль? Тех, кто погиб в Макеевке, или тех, кто погибает с украинской стороны?
На этот вопрос не возможно ответить. Потому что любой ответ будет неправильным. Угу. Мне жаль, что продолжаются боевые действия, что гибнут люди с обоих сторон. И там каждая человеческая жизнь, она бесценна. Ее потом уже не вернуть. Но пока это продолжается, люди будут погибать. Мне очень грустно слышать какие-то упреки в адрес нашей позиции, что, дескать, вы хотите обеспечить Путину передышку этим прекращением огня. Мы хотим, чтобы людей перестали убивать каждый день. Что касается передышек, то наш коллега, член политкомитета Яблоко, академик Алексей Арбатов, который значительно больше специалист в оборонных вопросах, чем, я думаю, все, кто выступает у вас в эфире, он абсолютно уверен, что накапливать резервы, готовить возможную новую мобилизацию, подтягивать силы Путин может без всякого прекращения огня. Это, к сожалению, так. Ну а те, кто призывает ничего не прекращать и биться до конца, мне хочется сказать, что отправляйтесь сами в окопы или пошлите туда своих детей, но только своих, а не чужих. Вот не призывайте к тому, чтобы то, чего вы хотите, достигалось ценой чужих жизней.
Ну, как мы знаем, про своих и чужих сыновей, вон у Максима Кузахметова с Елизаветой Маетной в программе «Честно о главном», кстати, не забудьте посмотреть, если пропустили сегодня утром, ссылку мы повесим. Какое-то время назад как раз было про расследование о сыне Пригожина, который якобы на фронте, а на самом деле заказывает свой дворец или себе домой там еду через Яндекс.Доставку. Ну, это ладно, это уже потом. Мы сейчас прервемся ненадолго. Я призываю наших зрителей поставить лайки, прислать нам донаты, если это возможно. Напоминаю, мы работаем только благодаря вашей поддержке. Спасибо тем, кто нам помогает. 20-50 рублей нам очень важны. Делать это можно очень просто, даже на номер телефона. Сейчас мы прервемся на новости, а затем продолжим с Борисом Вишневским наш эфир. Одиннадцать тридцать в Петербурге, Москве, в эфире новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. Смольянинов в интервью ранее заявил, что если бы он участвовал в боевых действиях, то делал бы это на стороне Украины. МВД тем временем объявила в розыск предпринимателя и благотворителя Бориса Зимина. Внимание на это обратила Медиазона. В карточке в базе МВД традиционно указано, что Зимин разыскивается по статье Уголовного кодекса, но по какой не уточняется. В начале сентября прошлого года Минюст внес самого Зимина, сына Дмитрия Зимина, основателя Вымпелкома и фонда «Династия», в реестр иностранных агентов. Владимир Путин внес из Госдумы законопроект о денонсации России Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Об этом только что сообщило агентство ТАСС. Минобороны объявило Украину в подготовке новой масштабной антироссийской провокации. По версии ведомства, спецслужбы эксгумировали тела умерших жителей в ряде населенных пунктов Харьковской области, обезобразили их и сбросили в ямы, чтобы якобы выдать за доказательство зверства российских военнослужащих. Петербургский суд вернется к делу бывшего священника Иоанна Курмаярова, которого обвиняют в фейках о российской армии. В своих видео он выступал против войны, хотя до 2018 года жил в Украине и критиковал сторонников Майдана. На сегодняшнем заседании, как ожидается, должны выступить специалисты, которые проводили экспертизу роликов бывшего священника. Владимир Путин в середине января посетит Петербург и примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады. К его визиту сейчас готовятся власти региона, пишут ведомости, отмечая, что поездка будет иметь якобы важное идеологическое значение в условиях боевых действий. Ну и, наконец, Папа Римский Франциск призвал христиан молиться за матерей всех погибших во время боевых действий после начала России специальной военной операции на Украине. Цитата. «Будем молиться за матерей, потерявших своих сыновей, солдат, как украинских, так и российских», — сказал понтифик. Валерий Нечаев, служба информации «Эхо». Оставайтесь с нами. Ну что же, 11:33 в Петербурге. Меня зовут Валерий Нечаев. У нас на связи политик, заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский. Я благодарю всех тех, кто нам уже присылает донаты. И вот Якова Юрьевича, Светлану, и вот Татьяну, Веру, Ольгу. Спасибо вам, потому что нам это важно. Но здесь некоторые зрители меня критиковали за вопрос. Я напомню, кто только что сейчас к нам подключился. Я спросил Бориса Лазаревича о том, кого ему больше жалко. Тех, кто погиб в Макеевке, или это российских военных, или тех, кто погибает с украинской стороны. А я объясню, почему я задал этот вопрос. Потому что я признаюсь в этом, честно, поймал на мысли, что когда пришло сообщение про гибель солдат в Макеевке, российских, у меня ничего не дрогнуло внутри. И это, на мой взгляд, это очень страшно, но вот мне сложно это осознавать. Вот в чем дело. Мне кажется, что в какой-то момент, Борис Владимирович, вот как вы относитесь к этому, мне интересно, происходит вот это вот, ну, дурацкое слово расчеловечивание, но тоже мы начинаем относиться к этому как к мусору, человеческим жизням.
Расчеловечивание – это один из самых главных и чудовищных приемов, которые применяет российская пропаганда во время этой спецоперации, потому что всячески создается впечатление, что на той стороне вообще не люди. Фашисты, бандеровцы, каратели, нацисты, пособники нацистов. Ну, естественно, если на той стороне фашисты и каратели, то о чем жалеть? Тогда невозможно там жалеть о жертвах и разрушениях, невозможно как-то сочувствовать, видя многочисленные видео и фото подтверждения этих жертв и разрушений. Вот цель расчеловечивания противника именно в этом и заключается. Да, к сожалению, я думаю, что немалая часть российского общества, она поддается такой пропаганде, и вообще то, что происходит с российским обществом, с не большей, я думаю, все-таки меньшей, но значительной его частью, это страшно, вот происшедшее начиная с февраля, потому что большое число людей, как мне кажется, утратило способность отличать добро от зла, правду от лжи, белое от черного. И оно готово верить в самую там чудовищную ложь, повторенную с телевизора. Вот там, кстати, Валерий, на минутку отвлекусь. Угу. Вы вначале благодарили за те там донаты, которые пришли для поддержки канала «Ищем выход». Это, конечно, важно. Мы были бы признательны, если бы также бы время от времени призывали поддержать партию «Яблоко», поскольку сейчас просто нет других политических сил, которые занимают открыто антивоенную позицию. Вот нет никого больше в России, ни одной организованной политической силы, которая представляет тех, кто не поддерживает эту спецоперацию. А мы тоже нуждаемся в поддержке, и без нее нам там сложно работать.
Да, я предлагаю идти дальше. И вот, понимаете, один из вопросов, который очень часто нам задают, и здесь присылают нам, в чате сегодня не было, но просто я видел в личных сообщениях, будет ли продолжение мобилизации? Вот как вы думаете? Обещают ведь, у нас украинский министр обороны обещал продолжение в России мобилизации и так далее.
Я думаю, что меньше всего об этом знает украинский министр обороны.
Логично.
Да. Но на самом деле это важнейший вопрос. Мне все время его задают. И граждане на улице, в магазине, в метро, и через социальные сети, и в обращениях, которые идут ко мне как к депутату, и моему коллеге Александру Шишлову, главе нашей фракции «Яблоко» в питерском парламенте. Чем больше официальные лица заявляют, что новой волны мобилизации не будет, тем, к сожалению, больше опасения, что это может произойти. Ну, просто потому, что ложь – это же основа государственной политики за последние десятилетия. И если что-то говорят, то с большой вероятностью очень соврут. Огромное же число было тому уже подтверждений, и в том числе там, в 2014 году, например, когда нам рассказывали, что нет никаких российских военных в Крыму, а есть некие вежливые там человечки, ну и так далее и тому подобное. И даже нынешняя мобилизация официально не закончена. Нет документа. Месяц назад от имени фракции «Яблоко» я отправил обращение президенту, где, ссылаясь на мой взгляд, точные юридические аргументы, попросил издать указ об окончании периода частичной мобилизации. Потому что о том, что этот период существует, в указе президента 21 сентября говорится, в котором объявлена эта мобилизация, и что очень существенно, во время периода этой частичной мобилизации подавляющее большинство тех, кто служит по контракту, а мобилизованные приравнены к контрактникам, не могут контракт этот разорвать. Если даже у них срок контракта закончился, они продолжают служить. Резко сокращен перечень оснований для увольнения с военной службы по инициативе самого военнослужащего по сравнению с теми, которые установлены законом. Пока что пришел феерический ответ из администрации президента, то надо время на дополнительное изучение вопроса, поэтому ответ будет дан до 5 февраля. Вот меньше месяца осталось, пока обещают дать ответ. Я не знаю, там, что там надо дополнительно изучать. Я думаю, что все необходимые материалы и документы у президента и его администрации точно имеются, но тот факт, что только на словах мобилизация окончена, а документа нет, он дает возможность и отказывать в увольнении с военной службы, и отказывать в судах признание мобилизации незаконной, и дает возможность для продолжения мобилизации на самом деле и для организации ее новой волны даже без издания новых указов, поскольку не закончена старая. И я очень боюсь, так же, как и граждане, которые ко мне обращаются, что вот новые там сотни тысяч людей могут попасть под эту волну. Мне приходится последние два месяца плотно очень работать с обращениями от родственников, тех, кто был мобилизован в Петербурге, и у которых огромные проблемы со здоровьем, которым отказывали в полагающемся медицинском освидетельствовании. В нескольких случаях удалось все-таки этого добиться после длительной и очень непростой переписки, но не во всех ситуациях удалось этого добиться. И, конечно, продолжение мобилизации приведет к резкому увеличению числа таких ситуаций тоже. Это вполне вероятное развитие событий, к сожалению. Исключать его нельзя, потому что решение будет принимать один человек.
А вы можете сказать, насколько это вероятно, грубо говоря, что мобилизация продолжится для вас? Я понимаю, что мы сейчас с вами, возможно, гадаем на кофейной гуще, и я бы не хотел говорить 50 на 50, как про динозавра, да, встречи его на улице или нет. Но, на ваш взгляд, все-таки вероятность продолжения мобилизации какова?
Как математик по базовому образованию, я скажу так. На сегодняшний день вероятность этого, на мой взгляд, больше половины. То есть более вероятно то, что она будет. Я бы был очень рад ошибиться, потому что продолжение мобилизации будет означать то, что новые и новые российские там граждане будут отправлены в зону этой спецоперации, ну, со всеми вытекающими из этого последствиями. Когда еще только была объявлена частичная мобилизация, мы же в «Яблоке» сразу сказали, что это шаг к эскалации конфликта. Это не шаг к его прекращению. Но проблема в том, что, как я уже говорил, президент Путин – это такая автомашина без задней передачи. Он не умеет признавать ошибки, он не умеет отменять уже принятые решения, даже тогда, когда понятно, что они неверные. И он не хочет, очевидно, прекращения этого конфликта. Ему нужна его эскалация. Вот он поставил себе некие цели, которых нам все время говорят, что цели спецоперации будут достигнуты, только никто уже не знает, какие именно это цели, потому что они все время меняются. И при той неограниченной власти, которую он располагает, ничего не стоит ему продолжить мобилизацию вот ради достижения того, что он хочет видеть как результат. Это очень опасно для страны, это очень опасно для мира, а не только для нашей страны, потому что это вообще же первый случай такого масштабного военного конфликта в центре Европы после Второй мировой войны. Ничто из того, что происходило до этого, по масштабам, по количеству жертв с этим не может сравниться.
Да уж, значит, тут пришли уточнения, это просто небольшие новости для наших зрителей. Уточнение от ТАСС, в чем обвиняют филантропа и человека, который очень много помогал российским политикам, в том числе оппозиционным и медиа, и в том числе и также ученым Бориса Зимина. Его российское государство обвиняет, оказывается, в мошенничестве. Об этом говорится в картотеке на сайте Тверского районного суда. Якобы речь идет про мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере. Дело зарегистрировано еще в конце декабря. И вот послезавтра будет первое заседание о взятии заочно под стражу Бориса Зимина. Вот Дело будет вести, между прочим, судья Криворучко, тот самый, который продлевал однажды арест юристу Hermitage Capital Сергею Магнитскому, а также неоднократно он арестовывал оппозиционеров и сторонников Навального. Вот такие вот, видите,
у меня нет никаких
дела.
Иллюзий относительно судебных вердиктов такого рода. Конечно, к закону это все не имеет ни малейшего отношения, как и почти все, что творит российская власть в последнее время. Но там какие уж тут там законы. Видимо, Зимина будет обвинять в том, что он сам у себя украл мошеннически то, что решил пожертвовать на поддержку оппозиционных политиков или гражданских организаций, значит, или на вот эту премию. Возможно. Мы же помним, как у нас...
Премия редколлегия, да?
Такого рода. Что, прошу прощения?
Премия редколлегия, да?
Да-да-да. Ну, насколько я понимаю, Борис Зимин, там, к счастью, за пределами там, России и недосягаем для российского правосудия, но, видимо, кому-то надо отчитаться, что вот мы привлекли к ответственности, даже заочно арестовали того злодея, который смеет поддерживать тех, кто не согласен с российской политикой и с российским государством. Только вот возвращаясь к теме о предателях, которых Дмитрий Анатольевич Медведев и другие так там страстно там хотят наказать, я хочу вспомнить замечательный фильм о бедном гусаре «Замолвите слово», где один из героев этого фильма, которого играет Евгений Леонов, говорит другому герою этого фильма, офицеру третьего отделения и особых поручений, которого играет Олег Валерьянович Басилашвили: а вы от имени Отечества не выступайте. Оно само разберется, кто ему враг, а кто ему друг. Вот я думаю, что российское Отечество тоже в достаточно скором времени оно разберется, там, кто ему враг, а кто ему друг, и кто ему предатель, а кто нет. Я хочу напомнить, что у нас же и академик там Сахаров был предатель когда-то, и Александр Солженицын был отщепенец, и Виктор Корчной, там шахматист, был предатель, Иосиф Бродский был тунеядец. Это же очень там, давняя, как известно, там, традиция. Правда, потом выяснилось, что все это были великие там, граждане там, нашей страны, а мерзавцами и негодяями были те, кто их травил и преследовал.
Да, Борис Владимирович, но вот почему-то получается так, что теперь эти мерзавцы правят бал. Вот правда, я сейчас хочу задать один вопрос. Как так получилось, что правят бал вот эти вот мерзавцы? А не наследники Бродского и так далее.
Я скажу, там, как так получилось. Вот я очень просил бы тех, кто нас смотрит, обратить внимание на два текста, которые были написаны Григорием Явлинским. Один – это огромная вот статья, которая называется «Причины», и очень легко отыскать в интернете. Вот она о причинах того, как мы пришли к нынешнему
состоянию. Мы повесим внизу ссылку на нее.
Да-да-да, я буду очень
признателен. Да,
потому что это крайне вот важно понять, почему мы пришли к нынешнему состоянию. А второй – это его текст, который был написан после окончания 2022 года, где он говорил, что у этого года нет итогов, а есть уроки, которые нужно извлечь. Я хочу только добавить к этому то, что, к сожалению, мы пришли к нынешнему состоянию, и в том числе и к тому, что у нас властвуют все мерзавцы и негодяи, они правят бал, потому что 30 с лишним лет назад была сделана ставка на персоны, а не на институты. Вот было сказано, давайте у нас есть замечательный Борис Николаевич Ельцин, надо развязать ему руки, пусть он делает все, что он считает правильным, все, кто с ним не согласен, это красно-коричневые и пособники коммунистов, желающие вернуть страну в ГУЛАГ и к распределителям. Поэтому надо разогнать парламент, поэтому надо, как потом уже выяснится, сделать нечестные выборы, потому что на честных он не выиграет. И надо построить систему, в которой никто не будет ему мешать. А потом Борис Николаевич назначил своим преемником подполковника госбезопасности Путина, которому уже никто не мог помешать, потому что институты были уничтожены, которые могли бы этому противодействовать. И вот постепенно, шаг за шагом, и выстраивалось это здание, и это, к сожалению, привело к такой отрицательной селекции, к тому, что чем подлее человек, чем он ничтожнее, чем он в большей степени вор и беспринципен, тем больше у него шансов оказывалось подняться вверх во властной иерархии. И вот мы получили то, что получили сейчас. Кстати, почему еще Путин сейчас имеет поддержку у многих? Да потому что он обращается к худшим качествам людей, к самым низменным там качествам, к агрессии, к злобе, к невежеству, к желанию урвать у там соседа, объяснить, что это соседка, оно же на самом деле же мое, оно раньше было мое, но оно непонятным путем оказалось у соседа, и теперь я только возвращаю себе там свое. Вот видите, у меня и бумажка была, что это было мое. Правда, я куда-то ее потерял, но это, в общем, не важно. И вот эта опора на худшие качества и на худшие свои общества, она очень характерна для Путина, для него это органично. И это продолжение вот той самой, я бы сказал, логики, лексики и идеологии Лиговской подворотни. А второе, почему мы сегодня пришли к этому состоянию? Да потому что там не были извлечены уроки и не были как следует осуждены и сталинские, и большевистские преступления. И так и остался принцип: цель оправдывает там средства. Если враг не там сдается, его уничтожают, там кто не с нами, тот против нас. Это же все сохранилось, это культивировалось долгие годы в российской политике, что неважно, какие средства, там главное это достичь определенной тому цели. Вот когда наступит мир, и когда нужно будет фактически там страну выстраивать там заново во многом, очень важно эти уроки извлечь и этих ошибок не повторить. И строить институты, которые бы работали независимо от того, кто будет у власти. А очень многие у нас считают, что давайте мы плохого царя мы сменим на хорошего, и все будет прекрасно. Система будет та же, только потом выяснится, что хорошему царю тоже очень многое мешает вокруг. И с теми, кто мешает, значит, нужно разбираться в рамках, как говорили 100 лет назад, революционной целесообразности. Вот важно этого не повторить ни в коем случае.
О, да. А мы еще не завершаем. Я просто хочу обратиться к нашим зрителям. Нам очень важно, чтобы вы поставили лайк или дизлайк, если вдруг вам что-то не нравится. Написали комментарий. И также я благодарю всех, кто поддерживает наш канал. Там внизу можно прочитать, как можно купить утреннюю газету. Мы действительно это воспринимаем именно так. И благодарим тех, кто нас поддерживает. И напоминаю, 20-50 рублей нам важны. Очень просто это сделать. Спасибо вот Ане Леонидовне, Ирине Петровне, Ирине Юрьевне. Здесь вот и Людмила. Милые, Наталья, видимо, и спасибо за ваши сообщения, кстати, когда вы нам переводите, мы их читаем. Я тут недавно поделился ими со своими коллегами, и от них тоже отдельная благодарность за то, что вы с нами. У нас 6 минут есть до выпуска новостей в эфире канала «Эхо».
Да, Борис Ильич. Можно, я мысль там закончу.
Да, ой, я прервал, извините.
Один из самых часто задаваемых вопросов, который к нам поступает, это почему вы, демократы, все не объединитесь никак? Ну, я мог бы, конечно...
Вечно.
Я мог бы, конечно, очень просто ответить, как говорю журналистам, почему вы все не объединитесь в одну большую газету или в одну большую там радиостанцию, вы же были бы сильнее. Мне обычно отвечают, у нас же разная аудитория. Я говорю, у нас тоже разная аудитория. Так вот, 30 лет назад, когда встала вот эта дилемма, условно говоря, там, что важнее, там, реформа или демократия, персоны или институты. Те, кто потом создал яблоко, это те, кто были за демократию и за институты. А вторая часть, наши бывшие коллеги по демократическому движению, они считали, что главное это Борис Николаевич создать все условия для беспрепятственного осуществление экономических реформ вообще для всего, что он хочет. Вот оттуда пошло это размежевание. Аналогически завершилось тем, что в 1999 году сперва Анатолий Чубайс назвал предателем, помните, Григория Явлинского за то, что я
на дебатах
Второй Чеченской войны, а потом Союз правых сил пошел на выборы с лозунгом Путина в президенты, Кириенко в Думу. Путин стал президентом, где сегодня Сергей Владимирович Кириенко, мы тоже хорошо знаем. Это к вопросу о том, почему же демократы не объединились. Потому что демократы были там разные абсолютно. И вот сегодня в результате на политическом поле России с антивоенной стороны осталось только яблоко и те, кто нас поддерживает. Мы очень благодарны тем гражданам, которые поддерживают там нашу позицию, которые сейчас, кстати, приходят в партию. Больше стало людей, которые хотят там к нам вступить, потому что они понимают, что больше никто не выражает их позицию, если они не согласны с происходящим.
А вот у нас 3 минуты осталось до завершения эфира. И, Борис Владович, традиционный, наверное, вопрос. Я многим задавал его. Мне хотелось бы от вас тоже услышать ответ. А вот что говорить тем людям, которые за эту войну? Потому что мы ведь через какое-то время снова окажемся все вместе, в одной комнате, и с ними надо будет как-то общаться и коммуницировать. Вот что сказать тем, кто говорят, что и все правильно делает Путин?
Я думаю, что только там жизнь их переубедит. Да, конечно, мне тоже приходится общаться с людьми, которые это поддерживают. Я стараюсь им объяснять то, что могу. Задаю простые вопросы. Во-первых, вы сравните, как мы жили до 24 февраля и как после. Там, зачем это все? Вы можете объяснить? Кто-то хотел на нас напасть. Кто-то нам угрожал, у нас были какие-то неразрешимые проблемы. Обычно я не получаю ответов на эти вопросы. Ну, иногда звучат ответы пропагандистские, а вот там, Путин опередил НАТО только на несколько часов. Ну, эти сказки мы слышали давно. Я их слышал еще в 1968 году, когда Советский Союз и страны Варшавского договора ввели войска в Чехословакию, подавив Пражскую весну. Тоже когда нам рассказывали, что еще немного, и там было бы НАТО, поэтому эта демагогия, она на меня лично и на моих единомышленников не действует. А тем, кто все поддерживает, надо стараться объяснять это на их личном примере, на их личном кармане, на том, что пока это все не началось, они не боялись, что к ним постучат двери, принесут им повестку о мобилизации. Они не боялись, что их близкие и родные могут быть отправлены в зону боевых действий и там погибнуть. Вот ничего этого они не боялись. Что называется, никто жить не мешал. Вот,
есть 30 же... секунд.
Да. Что, прошу прощения, у нас еще сколько осталось?
30 секунд.
Да. Но, повторяю, самое главное, что их переубедит, на мой взгляд, это жизнь. Вот наша задача, задача Яблока сегодня, это не только заниматься политическим представительством тех, кто с этим не согласен, но и заниматься просвещением. И кроме того, естественно, помогать политзаключенным, помогать тем, кого преследуют, кто нуждается в помощи. Вот для этого мы есть, для этого мы остаемся в своей стране, никуда не уехали, потому что мы нужны здесь.
Спасибо. Спасибо. Борис Вишневский, заместитель председателя партии «Яблоко», депутат городского парламента. Спасибо, что были с нами сегодня. Спасибо всем за поддержку. Поставьте лайк. И те, кто пропустил программу «Честно о главном», свежий выпуск Максима Кузахметова и Елизаветы Маетной уже почти набрал 100 тысяч просмотров. Поэтому обязательно взгляните туда. Очень хороший получился. Всем спасибо. Ставьте лайки. Спасибо, Борис Ларович. Удачи вам.
Спасибо большое.